Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мелхиседек. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день, Денис! Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители!
Сегодня тема нашей передачи – молитва «Дыхание души». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Мелхиседек, почему молитва так важна в нашей повседневной жизни?
Дорогой Денис, дорогие братья и сестры, всегда, когда задаются вопросы в нашей дорогой студии и на телеканале «Союз», всегда забываю пригласить в наш Покровский храм, который будет сегодня с нами на этой заставке, где вы увидите византийскую мозаику, увидите 2500 метров этого великолепного храма, и приглашаю всех в гости и на экскурсию, чтобы была такая возможность посетить наш замечательный Покровский храм, что в Ясеневе. Дело в том, что когда мы сегодня анонсировали нашу передачу, то мы так и назвали эту передачу «Молитва дыхания души». Поэтому какая важность кислорода в жизни человека? Без кислорода жить невозможно. Мне вспоминается наставление святителя Филарета, митрополита Минского, бывшего, в Ахромеево. Он сейчас, слава Богу, жив, сейчас на покое. Но когда он был ректором Московской духовной семинарии Академии, студентам говорил: любите богослужение, ходите к преподобному Сергию, это в Троице Сергию Лаври. И пока вы студенты, пока вы в храме, пока вы в Лавре, дышите воздухом вечности. Вот это потрясающая мысль святителя, что молитва – это воздух вечности. Это на наше собеседование с Богом. Поэтому кто-то о молитве сказал, что такое молитва? Молитва – собеседование с Богом. Молитва – возношение ума к Богу. У каждого из нас, кто сейчас смотрит нас, у тебя сейчас, я, правда, свой выложил перед передачей, у каждого человека в телефоне есть в кармане телефон, по которому мы выходим на связь друг с другом, с родными, близкими людьми. Так вот, на связь с Богом мы выходим только посредством молитвы, потому что это молитва без собеседования с Богом. Интересно, в одном храме я увидел замечательную надпись, вот, и потом в нашем храме тоже повесили. А надпись такая, вернее, значок, перечеркнут телефон, мобильник, и перечеркнут, и надпись такая, связь только с Богом. И всем настоятелям или их помощникам, или вам, братья и сестры, батюшкам своим подскажите. Вот оригинальное напоминание для того, чтобы отключили мобильники. Вот, ну, а второе, что в храм для чего пришли? В храм пришли для беседы с Богом. Поэтому все языки, все новости, все разговоры, все встречи, все после храма, все после службы. Если пришли заранее до богослужения, поздоровайтесь, пообщайтесь, спросите, как дела, здоровье, чтобы чем-то помочь и быть полезными. Но когда началось богослужение, все только посвящено Богу, душе и церкви. Интересно, Серафим Саровский еще в середине 19 века говорил: сейчас вся брань дьявола с христианами идет за две добродетели, за целомудрие и за молитву. Потому что знает все лукавый, как только не будет в жизни христианина этих двух добродетелей, целомудрия и молитвы, не будет в жизни христианина вообще ничего. Представляешь, это он говорил в середине 19 века. Что тогда говорить в наш век, когда все до бесконечности загружены, масса всяких информационных войн по отношению к нам. Новости, передачи, события, эксцессы, какие-то проблемы.
Реклама бесконечная.
Ну, конечно. Причем как реклама? Ну, на каждом шагу. Да. На каждом шагу. Поэтому поток. Кто-то сказал, что информацию, которую получает человек в 21 веке, человек, живущий в 19-18 веке, почти получал за всю жизнь то, что человек получает в течение года. Современный человек 21 века. То есть информация несопоставима, и поэтому всегда очень важно, чтобы все-таки потом ее фильтровать, ее счищать, потому что у нас память, она довольно впечатлительная. Так кто эту память от загрязнений вычищает. Вычищает, конечно, молитва. А потом, когда обычно спрашивают, ну для чего, какая цель молитвы в нашей повседневной жизни? Дело в том, что мы с человеком, когда общаемся, то есть это беседа с Богом, с кем? С источником жизни, с источником радости, с источником мудрости, с источником всепрощения. Поэтому, когда мы хотим на связь выйти с человеком, мы с ним беседуем, с родными, близкими, ну какая цель? Цель общения и цель услышать и быть услышанными, и стать лучше. А у Бога для чего? Кто-то сказал, для чего церковь? Для чего молитва? Не только для того, чтобы нам было лучше, а самое главное, чтобы мы были лучше. И кто-то из мудрых людей сказал, в храм мы приходим не для того, чтобы Богу напомнить, что Он забыл. Забыл одно, другое, третье. Это все про прошение. Вот. А самое главное, не напомнить Богу о том, что Он забыл, а услышать то, что Он хочет от нас. Вот это самое главное. Какая Его воля, какие мысли, какие слова, какими мы должны стать. Потому что, когда мы будем другими, когда станем другими, тогда и у нас жизнь, она и переменится. Почему? Потому что церковь не для того, чтобы нам было хорошо, а чтобы мы были хорошими. Кто-то из мудрых людей сказал, один из греческих философов, куда бы ты ни пошел, ты везде найдешь то, что принес с собой. Поэтому для хороших все хорошо, а для плохих все плохо. И поэтому надо сначала переменить свой ум, и тогда переменится и жизнь. А переменить ум помогает нам, конечно же, молитва.
У нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Мелхиседек. Здравствуйте, ведущий. Очень рада. Вот хотела такой вопрос. Марина меня зовут.
Сразу к вопросу переходите. Дорожите временем.
Да. Вот если кто-то против меня виноват, обидел меня сильно, я его прощаю. А если вот человек не просит прощения, он не просит прощения у меня, и он как бы не считает себя виноватым передо мной, это как, значит, я тоже должна как бы вот не прощать его или как вот? И как надо, вот. И, батюшка, вот еще хотела такое. Я читала книгу о матушке Сепфоре. Вот. И там, это как бы вот ее чадо, вот Мелхиседек был. Это вот про вас, или вы можете что сказать о матушке Сепфоре? Вот. Которая вот в Клыково там. Все, вот она.
Спасибо вам за вопрос. То, что читали от матушки Сепфории, Мелхиседек, который об этом задавал ей вопросы, это тот самый, который с вами сейчас беседует в прямом эфире. Я имел счастье иметь общение с этой великой подвижницей нашего времени, с иеромонахиней Сепфорией. Ну, а, так сказать, кто-то хочет поближе познакомиться, это может быть предмет нашей следующей передачи. Относительно прощения обид, то есть нас обидели, и мы считаем, что мы были правы, а человек, который нас обидел, мы понимаем, что он даже и не хочет в этом исправляться, каяться, у нас ничего не просит. Что тогда делать? Это я как бы перевожу более коротко, что то, что сказала уважаемая телезрительница. Старец Амвросий Оптинский однажды говорил, сестра, посядь пониже, а то угореть можно. Посядь пониже, это он имел в виду, когда человек парится в бане, все стараются залезть на верхнюю полку, чтобы там было пожарче, вот, чтобы было больше пользы. А он тогда говорит, ну тут переборщить тоже можно. Поэтому посядь пониже, а то угореть можно. Когда мы считаем себя слишком правыми, то толку в этом тоже никакого нет. Ну хорошо. Ты не просишь прощения, он не просит, ты не просишь, он не просит. И так это все затягивается и спрашивается, а тебе это надо? Нет. Но надо тогда сделать вид, что ничего не произошло. Но дальше начинайте жить, потому что самим потом дороже. Поэтому в церкви недаром, когда мы бываем за богослужением, мы часто слышим, миром Господу помолимся, миром, то есть мирном состоянии сердца, мир всем, с миром изыдем, заканчивается богослужение. Поэтому нет ничего дороже мира в нашей повседневной жизни. Поэтому как старец Амвросий Оптинский говорил относительно примирения, он говорит, и не хочешь, а хохочешь. Поэтому тот, кто первый начинает мириться, как старец Амвросий говорил, тот, кто уступает, тот приобретает. пожалей. Старец Анатолий Оптинский говорил в таких случаях: пожалей и не осудишь. И поэтому давайте тихо, спокойно просить мира себе, мира родным и близким, вот, на свою гордыню наступать. Поэтому нет ничего дороже мира, поэтому будем к нему стремиться. А думать о том, что вот пусть они у нас попросят, это загнать ситуацию в угол. Поэтому ничего с нами особо не случится, если даже сами были, в смысле, сами были правы, но сделали вид, что эту ссору не заметили, пусть это так будет лучше, чем дожидаться, пока нас попросят. Никто нас просить ничего не будет. Это дожидаться почти бесполезно. Желаем вам мира, здравия и хорошего настроения.
Отец Милхиседек, молитва – это дыхание для души.
Конечно.
Это воздух духовный, который мы дышим, без которого мы не можем.
Конечно.
Какие должны быть условия для того, чтобы молитва была плодотворной?
Ну, у отцов есть такая мысль. Душа молитвы – внимание. Душа молитвы – внимание. То есть там, где нет души, то нет ничего. То есть нет души в теле, тогда это не тело-труп. Нет души в каком-то деле, которое ты делаешь, когда это все делается бездушно, тогда и само дело, оно непонятно, так сказать. Даже простой, обыкновенный, приготовить еду, и то надо, как мы, помнишь, есть такое же, надо делать с душой.
Да.
То есть старательно все делать надо наилучшим образом. И как старец Иоанн Христианкин говорил, вот мы, православные христиане, мы должны быть отличники. Вот ты должен быть отличным портным, отличным водителем, отличным поваром, отличным экономистом, отличным компьютерщиком, отличным оператором, отличным. То есть не кое-как, а отличным. И поэтому ты можешь сделать только тогда, когда ты внимательнейшим образом относишься к своему делу, к тому, порученному тебе. И поэтому условия какие-то среди успешной молитвы, это, конечно, прежде всего, внимание, душа молитвы. Ну и потом, конечно, отцы говорят, что все должно быть покрыто покаянием и смирением. Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Иногда бывает так, что человек встает на молитву, и сам, да, как однажды ко мне подошла женщина, сказала: батюшка, а вот что делать, мне правильно поступил или нет? Когда начинал читать вечерние молитвы, я обнаружила, что я прочитала утренние. Вот мне утром их надо было повторять или нет, когда их прочитала с вечера. То есть, представляешь...
Насколько внимание рассеялось?
Ну, конечно. То есть, бывают и такие уникальные случаи. Поэтому, конечно, кто-то сказал, если ты сам себя не слышишь, то как тебя Бог будет слышать, если ты сам себя не слышишь? И вот здесь есть относительно внимательности... Есть конкретный совет преподобного Иоанна Лесечника. И вообще-то, дорогие братья и сестры, у нас осталась одна неделя Масленицы. И я думаю, что из тех книг святых отцов, которые будут полезны для души и которые помогут нам правильно провести с духовной пользой, не только внешне, но и прежде всего с внутренней пользой провести пост, это, конечно, книга Иоанна Лесечника. Мы будем вспоминать в середине поста этого величайшего аскета, величайшего подвижника веры и благочестия, который оставил нам этот великий труд, это азбука духовной жизни. Интересно, в Покровском храме, который на этой заставке, храм уникален тем, что в иконостасе, когда вы будете посещать наш храм, вы увидите, что такого иконостаса, который у нас, нет ни в одном храме мира. Ни в одном храме мира, еще раз это с большой уверенностью повторяю. Вы спросите меня, почему? Почему? Потому что в одноярусном иконостасе у нас есть иконы величайших святых Вселенской Церкви. Это Ава Дорофей, Иоанн Лесечник, святитель Феофан, затворник Вышинский, и святитель Игнатий, епископ Ставропольский, епископ Кавказский. Вот такого сочетания святых нет ни в одном храме мира. И поэтому, а почему так сделал? Почему именно такие иконы в нашем храме? Потому что это те святые, которые подарили нам азбуку духовной жизни. Те люди, которые соприкоснулись с их трудами, а у каждого из них, у Авы Дорофея одна книга, у Лесечника одна книга, но у святителя Игнатия уже гораздо больше, у святителя Феофана еще больше. Вот, поэтому, но начать знакомиться с трудами обязательно надо. И так вот, Иоанн Лесечник нам всем говорит о молитве. Он говорил: «Бей мысленных супостатов именем Иисусовым, ибо не найдешь ни на небе, ни на земле оружие сильнее этого». То есть сильнее молитвы Иисусовой. Еще говорил, смотри, когда ты читаешь молитвы, заключай ум в слова молитвы. Если он, твой ум, начнет уклоняться, ты обратно возвращай его и обратно заключай в слова молитвы. И не по многом времени найдешь успех. Не по многом времени. То есть мы должны соображать, что мы читаем. Говорил нам святитель Феофан Затонник Мышинский. Читаем и разумевать. А сердце должно откликаться на уразумеваемое. То есть то, что мы понимаем. Ты если говоришь «помилуй», говори это чувством покаяния, говоришь «благодарю», чувством благодарности, говоришь «слава тебе, Господи», значит, говоришь со словословием, не только в мысли заключая в слова, но и подключая еще и чувства. Вот тогда это будет плодотворная молитва, когда она будет с рассуждением, с чувством и в духе смирения и покаяния, и любви, и преданности к Богу.
У нас еще один звонок, отец Михаил Седак, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Я хотела, батюшке, задать вопрос. Кстати, Господи, это я из Украины, Алла, звоню. Это город Полтава. Батюшка, это самое... Только что хотела задать вопрос. Читаю молитвы утренние и вечерние наизусть. И это самое... А мысли где-то... Ну, смотря вас и слушая сейчас ваши слова, я ответ получила уже. Так что я очень рада услышать вас. Спасибо, Господи, и мирного неба над головой, и дай Бог нам пожить потом приятным в будущем.
Нет, сейчас на телевидении существуют рекламные паузы, а у нас эмоциональные паузы. Тоже приятно услышать, вот, что на вопросы даются ответы. Кстати, ну это тоже некоторый был вопрос. Человек читает наизусть. Человек читает наизусть. Дело в том, что отцы рекомендовали те молитвы, которые тебе близки, и которые краткие, которые ты можешь выучить, вот, ты лучше молитвы читать наизусть. Почему? Ну, потому что вот мы сейчас с тобой как беседуем? Ты мне задаешь вопрос по книжке, я тебе отвечаю без книжки. Почему? Ну, потому что это наша беседа. Ты мог и без книжки, без этого листка задавать. Это беседа. А если бы я начинал, сейчас бы в прямом эфире открыл бы, начал бы по книжке читать, ну, в этом была бы какая-то некая искусственность, и не было разговора души-души, от сердца к сердцу. Поэтому книжка – это книжкой, а молитва наизусть и своими словами от себя – это, конечно, великое дело. И поэтому учите кратенькие молитвы, начиная с начальных. Кстати, мне тоже интересно, один человек поделился своим духовным опытом. Когда я пришел к христианству, православию, меня настолько поразила любовь Божия, поразило видение моих грехов, что моей любимой молитвой стал 50-й псалом. Я его читала по несколько раз в день, до тех пор, пока он просто сам собой как бы не вошел в мою память, я вычел наизусть, и я не могла с ним расстаться. Это было всегдашнее состояние моей души. Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Вот. И поэтому... Что-то касается, настолько касается души, что это становится нашей собственной молитвой, молитвой, которая нам открыта Духом Святым. Особенно это, конечно, Божественный Псалтырь Давида, потому что Давид эти все слова он читал на небе, а уже потом изложил своим человеческим языком. Но это богодухновенный Псалтырь Давида, конечно, это незаменимый сборник молитв, псалмов, которые близки душе каждого человека, он найдет там созвучие для своей любой ситуации по жизни.
Отец Михаил Седак, несколько вопросов от наших телезрителей по нашей сегодняшней теме. Претерпевает ли изменение келейное правило во время Великого Поста? Каковы ваши рекомендации для совершения молитвенного правила Великим Постом? И можно ли заменить правило кратким молитвословием в случае тяжелой продолжительной болезни?
Начнем с конца. Дело в том, что иногда есть такие болезни, как сейчас один близкий человек лежит в больнице святителя Алексея вот, с радикулитом. Но как молитвы никакие на ум, наверное, не приходят, кроме краткой. Почему? Потому что иногда боль, выбивает человека из колеи. И там, так сказать, невозможно сосредоточиться. Поэтому отцы советуют, когда нельзя сосредоточиться, пусть эта молитва будет краткая. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А можно еще короче. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. А потом еще короче. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В Арсенофе Великий говорит, для болящего человека все правило заключается в одном. Все правильно заключается в одном. Не роптать на Бога за ту болезнь, которая у него. Вот это благодарное состояние, говорит в Арсенофе Великий, оно заменит все молитвы. Но молитва, конечно же, она все равно присутствует. Но главное у человека, так сказать, не роптать в болезни. Вот это главное состояние его души. А какое правило, меняется ли правило в течение Великого Поста? Наш покойный наместник, архимандрит Венедикт, царство ему небесное, наместник, покойный наместник Коптиной пустыни, говорил, гайка духовной жизни должна по миллиметру закручиваться, но не по миллиметру раскручиваться. Почему? Потому что если колесо, которое все время в машине стремится из-за движения, всегда почему-то гайка ослабляется, в конце концов, если за этим не следить, то можно по дороге потерять колесо и в конце концов разбиться. Поэтому всегда опытные водители периодически гайку на колесе, они ее подкручивают. Ну и следят за техникой. Так и мы должны следить за своей душой. И поэтому Великим постом или вообще постами, правило должно немножечко прибавляться. Кто читал только начальные молитвы, вот, там правило Серафима Саровского или какое-то другое правило, но попытайтесь начать читать полностью утреннюю чтение молитвы. Кто утреннюю чтение молитвы читал, попытайтесь прибавить хотя бы одну славу, то есть одну треть из кафизма, то есть из 1/20 части псалтири. Кто-то, если уже это так делал, тогда попытайтесь кафизму целиком читать, это 1/20 часть из псалтири Давида. У кого-то, если близкие каноны, покаянные, Матери Божией, Ангелу-Хранителю, ну пусть один в день будет канон. Кто-то любит акафисты читать, пожалуйста, акафист Спасителя Божией Матери. Кстати, часто слышал на Союзе, и часто этот вопрос задают постом, можно ли Великим постом читать акафисты. Великим постом, можно читать все, что угодно. Любая молитва, которая вам по сердцу, любая молитва, которую вы хотите помолиться, никаких ограничений в этом абсолютно нет. Говорят, ну, акафист же это радостная молитва. Ну, кто нам мешает Великим постом радоваться? Поэтому читайте и акафисты, читайте каноны, читайте псалтирь, молитесь, как, кстати, не только читайте, надо чтение молитвослова превратить в молитву, потому что чтение – это еще не молитва. Есть такое выражение – вычитал правила. Ну хорошо, вычитал, а помолился или нет? То есть какой был процент нерассеянной молитвы во время этого 15-минутного получасового правила? Только будет то время, ушедшее на небо, когда эта молитва была с полным пониманием, с чувством и в духе покаяние, любви и истины. Мало прочитать, надо стараться о том, чтобы это еще на самом деле было беседой с Господом, не рассеянной, покаянной, с любовью и с благодарностью.
Еще один вопрос от наших телезрителей. Я уже 5 лет хожу в церковь, регулярно исповедуюсь и причащаюсь, стараюсь вычитывать утренние и вечерние правила, но большие нагрузки на работе, работаю в школе учителем. Усталость, нервное напряжение приводит к тому, что я оставляю молитву, впадаю в уныние, и потом долго не могу снова вернуться к регулярному чтению правил. Подскажите, как быть? Благодарю вас за ответ.
Да. Ну, во-первых, надо нам с вами запомнить слова епископа Игнатия Мечнинова, который сказал, правилу маленькому, но постоянно исполняемому нет цены. То есть это очень великое дело, когда есть постоянство. И поэтому вам, кто задал этот вопрос, дорогой учитель, вам советую. Но начните с краткого, малого правила. Но пусть оно будет постоянно исполняемо. И поэтому, а потом уже постепенно прибавлять. И не надо просто понимать. Ну хорошо, день не помолился, два не помолился. Ну как телефон без подзарядки? Ну как он может работать? Никак. Связи нет никакой. Поэтому надо сначала осознать важность молитвы, а потом себя в этом понуждать. Потому что с скатываться легко с горки, в горку подниматься гораздо тяжелее. И поэтому лукавый делает все так, чтобы у нас ни одной минуты не осталось для молитвы. Почему? Потому что знает все лукавые, как только есть у человека молитва, есть связь с Богом, тогда жива его душа. Когда нет молитвы, тогда нет у души, у человека молитва, дыхание души. И поэтому не надо превращаться в бездыханный труп, а поэтому себя понуждайте. И еще, значит, чрезвычайно важно, вот я хотел об этом тоже нам всем в сегодняшний вечер посоветовать. Чрезвычайно важен режим. Чрезвычайно. И все мне, и прихожане, и на исповеди, и знакомые, близкие, на телевидении, у всех одна проблема. Усталость, перезагруженность, вот, нету сил, не остается времени, вот, особенно вечером. Вот. А кто вам сказал, что вечер – это главное время для души и для молитвы. Самое главное время – это утро. И поэтому нам всем надо зарубить на носу, и нам всем надо категорически поменять режим нашей повседневной жизни. Надо приучить себя ложиться пораньше и пораньше вставать. Даже хотя бы подарить себе время для вечности, подарить себе время, которым бы мы подышали воздухом вечности. Когда человек, вот сейчас многие болеют бронхитом, многие болеют, бронхит потом переходит в воспаление легких. И есть такое понятие, есть такое приспособление, которое называется ингалятор. 5-10 минут, и человек получает облегчение. Где найти это время? Ну, человек, когда больной, он время на это найдет. Так вот, где найти время для молитвы? Вот я проснулась, говорит, или проснулся, и тут же начинается круговерть, начинается подготовка к работе, готовка завтрака, овсянку на ходу, яйцо закинули и побежали, но сейчас постом будет немножко другое меню. Вот. Но где взять это время? Это время, сделай себе сам это время, подари себе полчаса времени. К примеру, ты каждое утро встаешь в 7 часов утра, чтобы начать свой трудовой день. Сделай так, чтобы вставать на полчаса раньше, половина седьмого. Но эти полчаса посвяти как раз-то утренней молитве. И к утренним молитвам добавь любые другие краткие молитвы. Все, что хочешь, добавь. Но полчаса посвяти своей собственной душе. Что для этого надо сделать? А для этого... Для этого надо лечь спать на полчаса раньше. Поэтому поменяйте свой режим. Ложитесь как можно раньше, чтобы вставать до работы, а не так. Спим до последнего. Несколько раз будильник, еще 10 минут, еще 5 минут. Потом все просыпаем, потом как угорелые вскакиваем, и начинается круговерть без Бога, без души и без памяти. Кстати, тот же Иоанн Лесечник, о котором я говорил, великий учитель церкви, говорил, подвижничество начинается, говорит он, вот с чего, чтобы тут же вставать, когда проснемся. Это чрезвычайно важно, тут же вставать, потому что Исаксиан говорит, если после того, как проснулся, человек опять ложится спать, на него наваливается дьявол. После того, как он, проснувшись, опять ложится спать. То есть это неоправданно. Ну, ты же сам проснулся сам. Ну, ты по будильнику. Твое привычное время. Ну, вставай. Эти 5-10 минут не дадут ровным счетом ничего. Мало того, все на свете проспишь. Литургию воскресную проспишь, и на работу часто люди просыпают, да вообще просыпают, когда вот эти 5-10 минут, это некая духовная и физическая распущенность. Поэтому вот нам надо постараться себя мобилизовать и великим постом вставать строго по будильнику, даря себе и своей душе вот этот маленький отрезок времени, который будет посвящен молитве, до начала нашего рабочего дня. И поэтому самое ценное время – это, конечно, утро. Недаром литургия утра. Все монашеские и духовные правила, они всегда утром, потому что это чистый, светлый ум, еще не засоренный впечатлениями дня, рекламой, новостями, событиями, впечатлениями. А вечером это чрезвычайно сложно. Поэтому переменяйте свой режим как старец сам Осип, подошел однажды к нему купец один и спрашивает: «Батюшка, а как начать духовную жизнь?» И тогда он говорит: «Надо, чтобы у вас лично, говорит, вот, надо так, чтобы вот с чего должна начаться ваша духовная жизнь. Пусть ночь будет ночью, а день будет днем. А то вы в 12 часов дня просыпаетесь, в 2 часа завтракаете, в 7 часов обедаете, а потом отправляетесь в английский клуб. И там до 3-4 часов ночи. Потом до 12 спите и опять, так сказать, все это. Сделайте так, чтобы ночь была ночью, а день был днем». Так и мы, так сказать, 11 люди ложатся, 11, 12, час. Что это такое? Это глубокая ночь. А потом утром никак не могут встать. И тогда ни на что времени уже не хватает. Мало того, что с утра самое энергичное, самое плодотворное время даже для домашних дел. Я многих знаю домохозяек, которые приучили себя рано ложиться, рано встают, успевают посвятить какое-то время молитве Богу, душе своей, а потом делают домашние дела, готовят обед на сегодняшний день, что-то стирают, что-то гладят, вот именно утром. Почему? Все это делается быстро, энергично, с чувством, с толком, с расстановкой. Почему? Потому что есть силы, а потом уже начало рабочего дня. Поэтому всем советую, раньше ложитесь спать, а раньше вставайте.
Разрешите еще, отец Мелхиседек, немножко добавить по собственному опыту. Я знаю, что намного легче засыпать рано и вставать рано, если не принимаешь пищу.
Согласен.
Поздно. Допустим, вот приучить себя к тому, чтобы не принимать пищу после 6 хотя бы.
Согласен.
Вот. Тогда намного легче засыпаешь и намного легче встаешь утром. Вот.
Когда я был в армии, это был 82-84 год, и когда было необходимо нести караульную службу, вот там не надо было, как раз наоборот, не надо было спать. Так вот, знаешь, что помогало не спать? Что-нибудь поесть. То есть, если в 12 пили чай, находили какую-нибудь там баранку, так сказать, припряник, или просто там чай с куском хлеба, который сэкономили от обеда или от ужина, это помогало какое-то время на этой энергии не спать. А на голодный желудок, наоборот тянуло спать. И очень сложно было, например, не спать с 12 до 2, или с 2 до 4, с 4 до 6. То есть это как раз то время, когда было разделено по 2 часа. Ночь должны были 3 человека, ночь не спать. С 12 ночи до 6. И распределялось по 2 часа. Один не спал с 12 до 2, другой с 2 до 4, а третий с 4 до 6. Вот попробуй. И вот помогало что-то сесть. И это замечательный совет и наставление. А другие, наоборот, лопаются на ночь. Потом, а еще старцы говорили: сытое брюхо к молитве глухо. Вот. И бессонница, все правильно. Лучше потом с аппетитом позавтракать, и потом будут уже силы на целый день.
У нас еще
хороший совет, благодарю. Да.
Еще один звонок от нас, батюшка. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Татьяна. У меня вот такой вопрос. 2 месяца назад я на работе поссорилась с коллегой, конфликт произошел с коллегой. Она тоже регулярно посещает храм. Я буквально прям уже в ближайшие дни попросила у нее прощения. И в виде СМС, и потом в понедельник, придя на работу, подошла к ней поговорить, обсудить, что получилось, и опять попросила у нее прощения. Ну вот прошло 2 месяца, она со мной не здоровается. Хотя вот кабинеты рядом у нас находятся. Вот. И сейчас будет прощенное воскресенье. Стоит ли мне подходить к ней и просить прощения? Не будет ли это... Не пойдет ли это... Не на пользу, то есть как лучше, чтобы было на пользу пошло ей и мне, подходить мне к ней или не подходить еще раз, если она не хочет со мной даже здороваться. Но тут еще такой фактор, у нее муж высокопоставленное лицо в нашей организации, и, может быть, она может подумать, что я из-за корысти какой-то хочу у нее попросить прощения еще раз. Как лучше поступить в этой ситуации, я не знаю.
Дело в том, что то, что вы могли, вы уже сделали. И нам апостол Павел говорит: если возможно, будьте в мире со всеми людьми, если возможно. Будьте в мире со всеми людьми. Ну, вы постарались это сделать, постарались попросить прощения. Вы уже засвидетельствовали свою готовность к миру. Но у человека, значит, какие-то духовные проблемы неразрешимые. И, так сказать, собирает уголь на свою голову. Поэтому, Татьяна, если будет так, а вы об этом молитесь, чтобы Господь послал ей извещение. Вы знаете, что у нас существует так называемый духовный блютуз. То, что мы думаем о людях, это им каким-то образом передается. Вот если ты плохо думаешь о человеке, рано или поздно какое-то извещение он получает. Думаешь о человеке нормально, это тоже ему передается. Поэтому, может быть, это прощение, оно было не до конца искренним. Человек имеет духовное благородство. Я надеюсь, что у вас это благородство как раз есть. Из-за духовного благородства, даже считая, что она была не права, а мириться все равно надо. И вы на этот поступок пошли. Вот. Но где-то в глубине души, все-таки считали, она не права, но все равно ради мира. Я прощения попрошу, вот, пусть, так сказать, она как-то там переменится, будет мне легче, ей легче. Вот. Но какая-то малая часть осуждения, вот, недоброжелательства в душе осталась. И вот эта малая часть, как кариес недолеченный, он влияет на ваши взаимоотношения. Поэтому Арсений Великий однажды сказал, если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. Поэтому эту неделю посвятите молитве о себе и о ней, чтобы перед Пощенным воскресеньем или чуть позже, когда начнется рабочая неделя, если увидите готовность ее принять ваши слова, то можете выразить еще раз, так сказать, свое прощение, примирение. Если не почувствуете, что там все равно это бесполезно, холодная стена, ну, хотя бы Господу сказать, Господи, ну, я готова. Может быть, она пока еще эти времена она не созрела для этой ситуации. Поэтому примите это тоже как жизненный крест. А Господь с вами, когда вы готовы пойти на помирение, вот, но не всегда бывает возможно, все возможно только от нас. В этом принимает участие еще одна воля. Поэтому Бог вам в помощь и мирного сердца. И давайте эту неделю посвятим молитве и о себе, и об этом человеке, с которым у вас пока что такие натянутые и недружеские отношения.
Следующий вопрос от наших телезрителей. Господь нам дал замечательную молитву «Отче наш». У меня вопрос. Когда мы читаем другие молитвы, утренние, вечерние, правила и так далее, не являемся ли мы как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны? Спасибо за ответ.
Ну, смотри, сегодня целых уже 40 минут, а мы что-то все говорим. Можно было сейчас в эфире сказать, дорогие братья и сестры, спасайся, кто может, вот, непрестанно молитесь, молитва дыхания души. Вот и все. Вот. И включить вместо нас с тобой магнитофон. Господи помилуй. Оставить заставку и пойти пить этот чай. Вот. Или домой поехать, вот, там допивать с мамой. Ну, смысл какой? Ну, мы же, нам недостаточно этих слов. И вообще нам нужно общение. И поэтому Господь сказал, ну, вы хотя бы как-то начните. Как-то начните молиться. И как дал? Дал эту краткую молитву, но это не значит, что можно остановиться только на этой молитве. Интересная мысль, она такая теплая и замечательная. Мысль старца Паисия Афонского, который сказал, Бог наш, очень любит, когда его дети беседуют друг с другом. Но еще больше он любит, когда его дети беседуют с ним. И поэтому любить Бога, как сказал Силуан Афонский, никакие дела не мешают. Все это отговорки. Нету времени, усталость, переработали, вот, так сказать, нету сил. Это все отговорки. Когда есть любовь, тогда у людей есть общение. Любви нету, тогда, так сказать, общения нету. Поэтому любить Бога никакие дела не мешают. И поэтому сначала впереди должна идти мысль о Боге, так сказать, о его любви к нам, о его везде присутствии. И тогда уже у человека память о Боге, она будет всегда. Это кто-то из отцов сказал. Молитва – всеобъемлющий добродетель, всеобъемлющий добродетель. И старец самого Сиоптинский так и говорил, от чего человек бывает плох? От того, что забывает, что над ним Бог. Когда есть эта память Божия, есть памятование о Боге, тогда это и есть это самое главное. Но потом за этим памятованием уже подключается и собеседование, возношение ума к Богу. Господи, благодарю, Господи, разуми, Господи, не оставь, Господи, подскажи, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, утешь, успокой. Все это в разные случаи, в разные моменты жизни. Когда тебе нужна ли помощь, а иногда Пресвятая Троица, Боже наш, слава тебе. То есть надо за жизнь, за здоровье, за родных, за близких, за воздух, за голову, за ум, за уши, за руки, за ноги. Надо Бога день и ночь благодарить. Кстати, один святой, но в таком духовном видении ему было открыто. Смотрит, два ангела. И один непрестанно был открыто, видел храм. Вот, может быть, и наш Покровский, купола не было. И один ангел туда-сюда летает на небо. А другой на 10 взлетов другой полетит. Этот 10 раз уже слетает, а этот один раз только слетает. Ну, как-то такое ему духовное было откровение, видение. И он с ними заговорил. А что ты делаешь, который часто летает? А я, говорит, ношу Богу на небо прошение. Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, помилуй. Ну, в том или другой ситуации. А ты чем занимаешься? Он тогда говорит. А я ношу на небо Богу благодарственные молитвы. Господи, слава тебе, Господи, благодарю, Господи, слава тебе. Поэтому нам надо давать работу не только одному ангелу, который носит наше прошение, но и наши благодарности. Потому что Исидор Пелсиот, великий святой наш, на Вселенской Церкви, однажды сказал, что благодарность – это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. И поэтому благодарное сердце Господь очень любит благодарных людей. И мы любим благодарных людей. И поэтому надо людей и Бога благодарить за всякую мелочь. То есть себя приучить к тому, чтобы людей благодарить за всякую мелочь. Вот и тогда, научившись благодарить людей, родных и близких, мы тогда будем научимся и поймем, что и Бога надо за жизнь за нашу надо тоже благодарить. И чтобы наша была молитва, не только молитва наша, беседа с Богом была не только составлена из одних только прошений, но и, конечно, из благодарности.
Отец Михаил Седек, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще успею, может быть, один или два вопросов задать. У меня вопрос, от чего может быть, что Бог не отвечает на молитвенные прошения? Более 10 лет в больших и важных нуждах я не получила ни ответа, ни помощи. Это не может не пугать. Что со мной не так? Пусть воля не моя, но твоя будет. И как же Иаков, который боролся с Богом? Господь не слышит молитвы грешников, но как же тогда причащаться? Мне просимое не полезно, тогда я очень странное существо, которому все вредно, и работа, и семья, и творчество, и духовная жизнь. Я так понимаю, что Господь своим молчанием что-то говорит, а до меня не доходит. У вас большой пастырский опыт, подскажите. Потому что и молитва без надежды сохнет, и вся ситуация не может не озадачивать. Поймите, я могу и без просимого обойтись, но без диалога, без обратной связи с Богом нет.
Денис, благодарю тебя за вопрос. Его надо было поставить в начале передачи, потому что вопрос очень серьезный. Там столько просьб, работа, семья, творчество. Ну, если коротко, потом надо будет на связь выйти уже в условиях храма. Мы постараемся разыскать, это на мою почту пришло, постараемся разыскать адресата и уже поговорить об этом наедине. Вот. Но вспоминается ответ епископа Игнатия вот на подобный вопрос. Он говорит, я долго молюсь, вот, наверное, как этот человек, долго молюсь и не вижу успеха и пользы от молитвы. И тогда он говорит, вы знаете, пребывание в молитве уже есть успех и польза. уже есть успех и польза. Из этого вопроса чувствуется, что человек просил о работе, а работы нет. Просил о каком-то творчестве, а творчество, какие-то таланты, они дальше не продвигаются. Просил о семье, а семья тоже не складывается. Поэтому всякая молитва, всякая молитва, к которой мы обращаемся к Господу, надо заканчивать по примеру нашего Господа. Господи, но не моя воля, но Твоя да будет. А еще, может быть, нам посылалась возможность работы, посылалась возможность семьи, посылалась возможность какого-то внешнего продвижения, а мы могли этого не заметить, тех конкретных ситуаций, которые посылал Господь нам по жизни, они же маленькие, они же, так сказать, как молния, она блеснула и показала путь. Вот это, Господь же не будет как фонарь, как софиты в этой студии без конца освещать. Это же намек. И поэтому давайте за то, что сейчас есть, научиться Бога благодарить. Вот. И потом все-таки заканчивать не моя воля, но Твоя да будет. Еще, как старец Самвел Суптинский говорил, Боже, помоги. Да и ты, мужик, не лежи. И самое главное, надо понять, вся христианская жизнь нам дана не для того, чтобы нам было хорошо внешне, а чтобы мы стали другие. У Бога гораздо глубже мысль о нас. И если внешние обстоятельства нас закаляют, если внешние обстоятельства делают нас мужественнее, терпеливее, благодарней, вот, то это самое главное, а не то, чтобы сложилась благополучно наша внешняя жизнь. У некоторых она складывается благополучно, у некоторых нет, а чаще всего она у многих не складывается, потому что всегда человеку будет что-то не хватать, всегда человеку будет что-то не устраивать, потому что кто-то из мудрых людей сказал, люди с поверхностного взгляда думают, что ноги носят голову. Нет. Духовные люди заметили, что голова носит ноги. Как человек думает, так он и делает, так и поступает. И счастье жизни зависит не от того, что человек имеет или не имеет. Счастье человека зависит от того, что он по этому поводу думает. Не от того, что он имеет или не имеет, а то, что он по этому поводу думает. И поэтому самое главное – это правильный настрой ума. Потому что гораздо важнее не иметь, а гораздо важнее уметь. И поэтому надо всегда молиться Господу, чтобы мы умели. Умели довольствоваться необходимым, умели благодарить, умели радоваться жизни, умели радоваться тому, что мы дети Божии, что мы верим, что нам дано счастье святой православной веры, а это в жизни уже много. А если к этому прибавлено здоровье, а человек, если задал этот вопрос, значит, человек уже на своих двоих хочет семью, хочет работу, хочет творчество, значит, уже есть какая-то определенная внешние силы, энергия. Это в нашей жизни уже много. И человек 10 лет молится. Но это я тоже считаю, что это и подвиг, и милость Божия, и думаю, что когда-нибудь, Господь на вас все с неба свалится за все те десятилетия, которые, видимо, не получали, потом Господь все в одночасье все даст, то, что будет полезно для вашей души и для вашей жизни.
Отец Мелхиседек, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Может быть, еще несколько слов заключительных о молитве, как о дыхании души.
Ну, надо нам всем не забывать, что надо находить время для души, для Бога, для собеседования с Ним, переменить режим, чтобы день стал днем, а ночь стала ночью. И самое главное, не лишать своей души духовного кислорода, вот, дышать воздухом вечности и любить и храм, любить и домашнюю молитву. Вот, и поэтому помнить слова старца Силуана Афонского, который говорил, «Богу любить никакие дела не мешают». И когда Бог на первом месте, тогда все остальное будет на своем. Я вам от всей души, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, от всей души желаю, чтобы Бог у вас был на первом месте, а все остальное тогда будет на своем. До новых встреч.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель Покровского храма в Ясенево, архимандрит Мелхиседек.
Еще раз всех приглашаю в наш Покровский храм, что возле метро Ясенево, увидеть Новый Иерусалим, вот, в Нижнем храме Михаила Архангела, копии величайших христианских святых. Ну, конечно, помолиться в этом храме, который похож на храм 13 века византийского периода.
Всего вам доброго и до новых встреч!